Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан. Говорим о Беларуси. И я читаю белорусские новости. Вот МВД республики сообщает, что 7 числа, позавчера, значит, проститутка и трое, значит, хулиганов ограбили гражданина Ирака, отобрали у него $300, заманили в квартиру, где он хотел, значит, секса, а потом пришли трое парней, его побили, отобрали деньги. И дальше удивительно. Оказывается, эти преступники, сообщает МВД Беларуси, рассчитывали, что их никто не поймает, потому что, по их мнению, вся милиция белорусская была на подавлении протестов. И более того, естественно, и проститутка, и трое бандитов также участвовали в протестах, и МВД Белоруссии называет их «змагарами». Такой, в общем, тонкий, уж не знаю кем, москвичами или минчанами придуманный колхозный, опять же, пиар белорусского МВД.
Москвичами здесь, к сожалению, не пахнет, как обычно. Вот все по-деревенски, все по-простому. В расчете на простого белорусского человека, который на ночь поест жареный картошки со свининой и ложится спать, обняв свою белорусскую жену. А это на самом деле это удивительно. А там с самого начала было понятно, что Лукашенко информационную войну не то, что там не в состоянии выиграть, он даже не в состоянии вот этот вот социальный фон стабилизировать. Почему так мало было выписано русских журналистов в Минск, для меня совершенно необъяснимо.
Ты хотел поехать, тоже вещать.
Я поехал бы совершенно с песнями и плясками, естественно.
Говорить на площадь к Стелле никто не пришел. Вот вам фотка трехчасовой давности.
Не, да? У меня амплуа немножко другое. Я бы вел бы какую-нибудь пропагандистскую жуткую программу, где призывал бы не жалеть, так сказать, мускульных усилий, патронов. Ну да, как ты говорил, типа, вот людоед Мардан, да, призывает стрелять в мирных белорусов.
Ну, правда. Слушай, что про людоедов-то, зачем как бы это друг дружку обзывать? Да, лучше про Лукашенко, который сегодня рассказал тоже такую морозную историю на тему того, как Тихановская пришла к нему, плакала, сказала, что отпусти меня, значит, а то из меня сделают сакральную жертву, и он, взяв на одном госпредприятии $15 000...
Главное, на госпредприятии, было совершенно замечательно.
К вопросу о госкомпаниях, как мы говорили о Роснефти, чем госкомпания отличается от частной? Что вот можно прийти и взять денег, что иногда... Тогда, наверное, и практикуется, в том числе и для пропаганды. В общем, действительно, понимаешь, мы можем сколько угодно смеяться над Лукашенко, но он удержался у власти. И это самый, наверное, деморализующий итог этих месяцев, что да, даже если, как ты говоришь, власть не умеет разговаривать с обществом, вести информационную войну и абсолютно ведет себя дико, грубо, топорно, она остается. Ей хватает ресурсов, хватает оружия, хватает денег, чтобы остаться, а Тихановская остается быть вот таким, ну, на самом деле, я к ней очень сочувственно отношусь, не хочу ироническую составляющую здесь добавлять, но да, она такой вот, как русский эмигрант в 21-м году, 20-м, который ездит из Парижа в Белград или из Белграда в Берлин и рассказывает другим таким, что вот когда-нибудь мы вернемся в Петербург, вернемся в Москву, а не вернуться. Вот даже сегодня эта история, знаешь, да, про датский парламент, где было онлайн заседание комитета, посвященное Белоруссии, и у Тихановской не работала камера, и датчане заподозрили онлайн заседание. Датчане заподозрили неладное только когда человек, выдававший себя за Тихановскую, спросил про бордель для животных, где можно изнасиловать черепаху, как говорил депутат Журавлев. Это оказались, естественно, российские пранкеры, пресловутые тоже друзья государства, телефонные хулиганы, любимые герои государства. Это тоже удивительно,
хакеры,
конечно.
Хакеры и пранкеры – это наше все. Слушай,
Да,
что касается Тихановской, это, конечно, такая классическая мурзилка. Про нее и говорить, мне кажется, совершенно бессмысленно. То есть, я не знаю, поляки, думаю, играют здесь первую скрипку, у них просто в запасе.
Слушай,
никого посерьезнее нету.
Как имперец, скажи, поляки играют, литовцы играют,
поляки играют, конечно.
Лукашенко сказал, что литовские спецслужбы. Окей, а Великая Россия в кого играет?
Вот это меня занимает более всего. Я хочу верить, Хочу верить, хотя, в общем, вот на свою веру я оставляю процентов, наверное, 25-30 максимум, что наша родная власть готовит, в общем, хоть какую-то ротацию в городе-герое Минске. А пока что, в общем, нет ни малейших объективных оснований, ну, вот... быть в этом уверенным, ничего не произошло ведь на самом деле. Не снят даже Маккей. То есть открытый враг России, то есть
вот так сюрприз.
Большего вот жупела сюрприз. Даже нету. То есть Маккей остается на своем месте. Смотри, а мне кажется, что про Беларусь имеет смысл говорить вот в каком контексте. Что должно произойти в России в горизонте ближайших 6-12 месяцев для того, чтобы мы могли, не знаю, лоялисты и не лоялисты сказать, что все было не напрасно, а Змагаров не зря лупили дубинками.
То есть, ну, лупили, дорогой Сергей, не Змагаров, а граждан Беларуси, белорусов и русских. И еще раз скажу, вот мы можем как-нибудь парить на высоте дискуссии, но когда один из нас говорит, что хорошо бить людей, хорошо причинять людям боль, насилие – это хорошо, на самом деле это для меня харам абсолютный.
Я в курсе, я знаю.
Понимаешь, да, если твоим героем оказывается Лукашенко или Караев, да, министр МВД, на котором буквально кровь на руках, это плохо, значит, ты что-то не так делаешь. И если ты соглашаешься с тем, что зло возможно как бы для каких-то рациональных интересов, ты в себе теряешь человека. Хорошо, можно отдать душу злу, но зачем тогда вообще жить? Буквально.
Как ты сейчас сказал?
Ну, прости, пожалуйста, но это... Да, это...
Слушай, мы сейчас упремся в тот же самый диалог, который был неделю назад. Я могу...
Нет, вот я сейчас вижу, да, что зло смеется мне в лицо в исполнении Сергея Мардана.
Это ты воспринимаешь его как зло, а я...
А на самом деле лупить Змагаров дубинками – это добро,
говорит. А я стою на том, что в 1990 году, да, нужно было власть применить. И эти сотни тысяч демонстрантов на Манежной площади нужно было разгонять всеми имеющимися средствами, вплоть до саперных лопаток.
Давай пофантазируем. Мы с тобой спецназ 91-го года августа с лопатками
идем на Белый дом. Я уже был демобилизован в 91-м. В 89-м, да. А в 89-м меня готовили отправлять в Москву, да, из Ковровской дивизии.
Давай про Белый дом. И вот мы идем к Белому дому и лопаткой фигачим Виктора Золотова, стоящего на танке.
Да, вот его тоже. Лучше навести было там 120-миллиметровое орудие танка, не знаю, какой-нибудь там Т-64 и шандарахнуть по этой баррикаде. Это было бы гораздо интереснее.
Моя мечта сбылась в 93-м году, когда Борис Николаевич, которого ты почему-то не любишь, применил насилие к оппозиции, применил насилие к народу. Мечта Мардана – это вечное 4 октября. Просыпаешься, а там танки по Белому дому. Ну, завтра опять танки, послезавтра танки.
Ну, да. Поскольку альтернативой Ельцину...
Чтобы русская кровь лилась.
Поскольку 3 октября 93-го года единственная альтернатива расстрелу Белого дома была полномасштабная, настоящая гражданская война по всей России, да, я готов смириться даже с этим. Хотя, в общем, моя историческая оценка Ельцина от этого нисколько не меняется.
Тоже удивительно, я очень радуюсь сейчас. Поковыряй путинского лоялиста, найдешь сторонника Ельцина, даже если у него все эти лозунги.
Причем, лихие 90-е, какого сторонника Ельцина? Бог с тобой, где Ельцина, где лоялизм?
Правда же, Ельцин правильно напал на Чечню в 94-м году. Надо
конечно.
Было подавить Дутайщину.
Да, естественно,
то есть,
конечно,
Первая
правильно.
Чеченская – это тоже хорошая война, справедливая война. Правильно, русские солдаты погибали за Грозный, правильно?
Да, конечно, естественно. Где русские, там Россия. Да, естественно, так и
где
есть.
Где русские могилы, там Россия. Где русские цинковые гробы, там Россия. Это вечная, неизбывная тема вот этого... которая на самом деле, конечно, не русское, не государство и вообще непонятно
а
что.
Как возникла бы Россия без могилы, без мертвых солдат? Извини, пожалуйста.
Россия возникла, а потом она кончилась 7 ноября 2017 года, когда вместо нее создали вот то государство, которое сейчас называется
большевики собрали из обломков, да, Россию. Именно так. Россия развалилась, а они ее собрали.
Из обломков страны построила концентрационный лагерь. Интересная технология, конечно, но гордиться здесь, в общем, нечем. Что называется, Колыма, конечно, хорошо, но мне бы хотелось, чтобы Россия была Россией, и чтобы в ней, как бы, русский человек не чувствовал себя ничтожеством в ватнике и в ушанке, согласен, которым понукает, опять же, НКВДшный надзиратель синим околышем, которого я вижу в соседнем окошке.
Мне тоже нравилось в нулевые. Я тоже не хочу надзирателей, не хочу, чтобы собаки лаяли. Мне тоже нравился вот этот вот гламур образца 2003, 5, 7, 8 годов. Меня это все устраивало и устраивает. Мы вернемся к Беларуси теперь.
Да что к ней возвращаться?
Да что там, господи, где там та Белоруссия?
Отрезанный ломоть. Сегодня, между прочим, вот тоже давай как бы серьезный момент. Я не хочу, чтобы это было балагурство. Сегодня день рождения Бориса Немцова, кстати говоря, которого ты, я думаю, не любишь. И, наверное, и Навального ставишь в один ряд с ним, нет?
Нет, никак, вот не ставлю. Расскажи. Нет, вообще не ставлю их в один ряд. Они люди совершенно разных биографий, разных судеб. Где покойный Немцов и где Навальный.
Немцов... Это Нижегородский.
Да, Немцова я не любил никогда. В общем, с первого его появление в телевизионном экране, да, это для меня вот образ того там первого ельцинского набора вот этих вот...
Четкий вопрос. Немцов или Кадыров? Кто тебе симпатичнее, кто лучше?
Конечно, Немцов.
А, вот, спасибо, потому что я уже, если честно, ждал, что тебе симпатичнее, в общем, те, кто стоит за его убийством. Ну, в общем, да.
Не, я помним. Извините меня, я исхожу из того, что Россия – это Европа, Россия – это часть христианского Запада, поэтому какой может быть здесь другой выбор?
Слава Богу, спасибо, порадовал, что называется, старика.
Ну, хорошо,
давай, лови здоровье. Прерываться на время новостей.
Да, друзья мои, напоминаю, 8-967-200-97-02, это WhatsApp, Viber, пишите ваши сообщения. Либо трансляция в Ютубе, можете писать здесь. Ставьте лайки.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов. Она от океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин, и я поздравляю Сергея Мардана с тем, что Нобелевскую премию мира сегодня получил не Алексей Навальный, хотя это было, в общем, не фантастика, могли дать, я думаю.
А я поздравляю, что ее получил не Владимир Путин тебя.
Не, на самом деле, Владимир Путин было бы прикольно, зря. У нас было бы два президента Нобелевских лауреатов, причем два живых президента, Горбачев и Путин. И я думаю, Путину было бы приятно тоже, поскольку вот когда его назначают там человеком года по версии журнала «Тайм» были времена, Песков так скромно говорил, что Путину, конечно, типа до этого нет дела, но он, по крайней мере, в курсе. А тут Нобелевская премия, я думаю, дудели бы во все дудки пропаганда, да? Крым присоединил, там, не знаю, Сирию
Олимпиаду
замерил,
провел,
и вот еще Олимпиаду,
да. Провел, но премию есть, получил, согласен, да.
Это... Я думаю, конечно, для Путина она была бы заслуженной и ожидаемой им наградой, да, а если бы дали Навальному, была бы такая черная метка, что мировая закулиса хочет, чтобы в России сменилась власть. В общем, обошлось, можно выдыхать. И те люди, которые наверняка сегодня тоже имели в виду этот вариант, там готовились к какой-нибудь контрпропаганде, сегодня тоже, я думаю, вечером идут в бары и напиваются, пока бары не закрыли из-за коронавируса.
Я думаю, да, сегодня последний вечер, когда можно будет сходить в московские бары и спокойно там нажраться. Вот.
Ну, дай бог, да.
В общем, я думаю, что... Ну, не знаю, может быть, не до конца понимаю, каким образом вот выдаются Нобелевские премии миру, но мне кажется, что, ну, Навальный точно не успевал ее получить. То есть, если бы его траванули бы хотя бы год назад, но и он чудесным образом там воскрес бы, тогда, да, вероятность этого была бы достаточно высока. А тут все уже было сверстано. Я думаю, что
программу
ее уже придумали. Давай про Нобелевскую премию по литературе лучше поговорим.
Давай, и начнем с того, что 7 октября 70-го года, 50 лет назад, Нобелевскую премию по литературе получил последний, в общем, не считая Светланы Алексеевич, русский прозаик Александр Солженицын, великий русский писатель. Мы тоже это вспоминаем, на самом деле, с гордостью и нежностью. Я не знаю, как ты к Солженицыну относишься, думаю, не любишь.
Можешь прочитать мою колонку на «Взгляд.ру». Вот я там уже, я уже второй день получаю тонны говна по этому поводу.
От нас, от солженицынистов?
Наоборот, от тех, кто называет его литературным власовцем, не поверишь.
А, то есть ты его любишь, по крайней мере.
Я вообще написал колонку совершенно о другом. Моя идея в чем заключалась? А Солженицын имеет смысл обсуждать не с точки зрения любишь, не любишь, нравится, не нравится, там, как он себе, как писатель. А он, конечно, явление своего времени, там, но не зря тот же один день Ивана Денисовича выдвигали на... Хотели выдвинуть на,
слушай, вот
на,
я
на,
прямо
на Ленинскую премию.
Достаю архипелаг ГУЛАГ с полки. Архипелаг ГУЛАГ, потому что меня безумно бесят люди, которые говорят, что это плохой писатель. Немножко, просто первую страничку
давай,
буквально.
Давай, конечно.
Потому что, ну, как бы, таких писателей у нас не было, да? Сейчас, секунду. Ты пока говори, наверное, потому что я листаю, там очень длинное предисловие.
В общем, Что касается награждения Солженицына Нобелевской премии, вот я исхожу из того, что вот 50 лет назад русская литература вернулась на то свое место в русской жизни, которое она занимала до, ну, наверное, начала 20-х годов. Русский писатель был главным человеком в русской жизни. Как Лев Толстой или там Достоевский, или Гоголь, или Максим Горький говорили, так оно и было. Они действительно были моральными авторитетами. И то, что произошло после 22-го, точнее, после 25-го года, когда был создан Союз писателей, Литфонд, когда, в общем, писателей посадили на сытый паёк и на короткий поводок, вот с этого своего царского места русская литература была низвергнута до положения служанки. Вот такова была роль.
И русская литература подхватывала тебя,
да.
Забитая советской властью, загнанная, там, не знаю, под плинтус, убитая, уничтоженная, прорвалась буквально вот тогда, в начале 60-х, когда рязанский учитель математики опубликовался
я все же хочу напомнить, что вот при всех вот этих моих оговорках про Литфонды, Союзы писателей и прочее, тем не менее, русская литература смогла породить из себя великого Шолохова.
Вот, а давай я уже долистал и просто...
целую плеяду действительно там великих писателей, но Солженицын стал главным человеком в русской жизни именно в 1970 году как писатель. Вот, собственно, о чем я говорю.
Так вот, просто на самом деле, пускай это прозвучит в эфире, и люди, которые, допустим, едут в пробке, немножко вздрогнут хотя бы, да? Вас отводят в сторону на заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, и врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы он возразить. Вас берут прямо с операционного стола с операцией язвы желудка, и еле живого в крови привозят в камеру. Вы добиваете свидания с осужденной матерью, вам дают его, а это оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов, арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице. Железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Почему это плохая литература? Кто говорит, что он политик, влиятельный, там, общественный деятель, а писатель плохой. Это гениальный писатель, гениальный прозаик. Но к вопросу о Нобелевской премии этого года, тоже давай назовем имя поэтессы, Луиза Глюк, 77 лет. Я грешным делом не знал, кто это такая, но поэты, которых я знаю, русские поэты, современные, там, в частности, Мария Степанова, они отзываются очень высоко. Я им верю. И вчера ты читал, конечно, этот нашумевший пост автора книги «Черные глаза», которая пишет, что это плохой поэт Луиза Глюк, потому что у нее нет рифмы.
Ну, да.
Ну, я не знаю, по-моему, рифма не есть признак хорошего поэта.
Не знаю, вот в моем традиционном воспитании и образовании рифма – это обязательная опция для поэта, честно говоря. Вот,
ты знаешь, вот
я человек, выросший там в русской литературной традиции, я не понимаю белый стих. Это правда. Вот поэтому для меня там главная проблема даже не в том, что стихотворение она писала на английском языке, который, мягко говоря, я не знаю на том уровне, чтобы оценить, насколько она великий поэт. А в том числе еще и в том, что стих, вот он должен быть с рифмой и никак не по-другому.
Ты знаешь, я тоже как бы не читал ее в оригинале, естественно, и вообще это имя услышал впервые вот на этой неделе. Но к вопросу о рифме, вот, пожалуйста, да, только что вышел второй из как бы крупных, второй из прогремевших альбомов народной российской певицы Монеточки. И вот дословно ее самая популярная песня, которую по скачиваниям, да, мы блокировали доступ все равно из-под тишка. А, нет, тут рифма есть, извините. Во, я хожу на фортепиано, на вокалы и балет. Я духовно разрастаюсь и воспитываю вкус. Рифмы нет, песня хорошая. Парадокс? Монеточка, ну, монеточка.
Это цитата, это просто готовый пирожок. Вот, это, скажем так, из городской речевой культуры просто цитата.
Не, ну это, да, такой просто странный диалог, а вот как бы должна ли быть рифма, а что такое поэзия, а что такое рифмованная какая-нибудь там, не знаю, публицистика. Дело же такое, на самом деле, ну, в 2020 году об этом спорить. Да, и со смайликами
да, стихи конечно, теперь господи, может написать. Да, конечно, господи, о чем написать? Спорить? Нас 0,9 слушателей вообще не понимает, о чем мы говорим. Господи, как
а я думаю, люди знают Солженицына,
знают
Монеточку.
Да, да, и конечно, теперь он знают Луизу Глюк. Глик вообще. Луиза... Американцы говорят Луиза Глик. Вот еще я
вчера подчеркнул. Давай говорить Глюк, потому что это хорошее русское слово. Да и давайте
мы уже завтра забудем ее фамилию с тобой. На самом деле, ты помнишь Нобелевского лауреата по литературе прошлого года?
Нет, не помню. Правильно, я помню.
И не должен помнить. Русские люди не должны их помнить. У нас свои писатели. 15-го
года помню я. 15-го года Светлана Алексеевич. И, собственно, это последняя.
Которая отрекается от своей русскости, поэтому мы ее и знать не хотим, что она Нобелевский лауреат. Да,
я
она,
думал, ты сейчас нашлешься на ее цитату про Дзержинского. Ну ладно, давай к другим новостям дня. Мне сегодня понравилось, что в Вологде, знаешь, да, мужчина пришел в полицию, освобожденный по УДО, не имеет права уезжать из региона, попросился переехать в Сочи. Почему? Знаешь, да, почему?
Нет, не знаю, не читал.
Он сказал, у него его друг Гоша замерзает, открыл сумку, из сумки вылез живой крокодил, крокодила изъяли полицейские. Такая, в общем, история. Вот, и да, поскольку тоже, если бы это был Петербург, наверное, он бы из сумки достал что-нибудь другое.
Короче, да, отрубленные просто... руки да, и ноги, да, скорее да. всего, да. Не, ну это прекрасно, это вот иллюстрация к великой русской жизни. Я думаю, что в Голливуде эту историю обязательно используют и экранизируют каким-нибудь образом. Это вот, собственно, почему важно, с моей точки зрения, вспомнить юбилей Нобелевской премии для Солженицына? Потому что вообще Россия без литературы, без писателя вообще не может существовать. То есть так действительно думают и европейские, и американские интеллектуалы, то есть для которых Россия без Толстого, Достоевского вообще не существует. Они не понимают, что это такое. Но вообще русская интеллигенция вот на том стоит и стоять
слушай,
будет.
Как ты предполагаешь, то есть понятно, что мы не знаем, он публично об этом никогда не говорил, но кто может быть любимым писателем и тем более поэтом Владимира Путина? Есть вообще такая возможность? Или Путин как раз далек от этого, как ты считаешь?
Я думаю, что нет.
Какие стихи ему подходят?
Я думаю, что он типичный ленинградский мальчик, и как бы освоил он весь тот курс школьной литературы, который проходили все. А что ему из этого курса нравится? Ну, думаю, ему нравится Пушкин, я думаю, что ему нравится Ершов, «Конек-горбунок». Сегодня я почему-то ехал в машине и вспоминал его, то есть вот насколько потрясающий русский язык, вот как этот русский язык в голове дворянина потомственного мог родиться. Там нравится ли ему
Достоевский? А Бродского Путин может любить или нет? Вот тоже интересный
понятия
момент.
Вот мне Бродский не нравится от слова совсем, извините.
Даже за, дорогой за Карл XII?
За это выражение от слова совсем, вот вообще никак.
Ну тогда мы вернемся через пару минут,
и будем, наверное, в эфир. И будем принимать звонки.
Да. Совершенно верно. У нас 10 секунд еще осталось.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Олег Кашин, 8-800-200-9702. Звоните скорее в эфир, мы будем говорить с нашим народом.
Так, ну, народ, народ, не тратьте время, звоните быстрее. Только про Бродского не спрашивайте ничего, бога ради.
Про Троцкого, про Высоцкого, лучше, да, пожалуйста, кто-нибудь есть? Кто-нибудь живой? Если никого нет, ну что, можно, да, можно выйти покурить, наверное.
8-800-200-9702.
Итак, звоните, да, судя по последнему твиту президента Азербайджана, есть звонок, да. Говорите, а кто?
Ольга Подоль, здрасте, Ольга.
Ольга.
Не слышим.
Не слышу, тогда скажем, что написал Алиев, он сказал, что статус-кво не существует, мы изменили это на поле боя, линия соприкосновения отсутствует, это наша историческая победа, то есть азербайджанцы ломят, армяне гнутся.
Я не понимаю, что такое линия соприкосновения больше не существует, нельзя ли по-русски, мы победили, мы взяли Степанакерт или еще что-нибудь, что линия, вот что это вот за азербайджанские эвфемизмы какие-то, что он хотел сказать-то в итоге, выпускник МГИМО, он же русский язык хорошо знает.
Он там даже преподавал. Я не знаю, на самом деле, что он хотел сказать, но...
Ладно, да, принимаем звонки давайте. Да.
Александр, Москва.
Алло, алло.
Да, слушаем вас. Да, здрасте.
Да, добрый вечер, ребята. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Большое вам спасибо. Хотелось бы еще и на телевидении видеть два противоположных, но адекватных мнения. А вопрос у меня такой... карабахско-коронавирусный. Вот ага. Я сегодня вечером был в торговом центре. В одном московском... В принципе, не секрет, торговый центр «Винюм» на юго-запад.
Так, и?
Вот вы можете мне объяснить, почему все люди славянской внешности, негры, люди азиатской внешности, там, из узбеки, корейцы, все ходят в масках, а почему все кавказцы нет?
Потому что они гордые, потому что не гордые и свободные. Я вот как гордый и свободный не кавказец, как правило, хожу тоже без маски. Надеваю ее в своем деревенском магазине просто из уважения к кассиршам, которых за это наказывают рублем. А так, пусть они подавятся, я намордник не надену. Так считайте, что считайте меня сегодняшнего дня кавказцем. Олег, хорошо. Ты носишь маску, нет?
Я всегда ношу маску, я покупаю нарядные настоящий маски в магазине Liberty, да. А извини, штраф уже 6400 фунтов.
Ну тогда понятно, да, вопрос поэтому, нет, тогда...
Поэтому да. Так. Андрей, Московская область, да, здрасте.
Добрый вечер, уважаемые соведущие.
Здрасте.
У меня вопрос к Олегу Кашину.
Так.
Олег Владимирович, в одной из своих предыдущих передач вы сказали, что родину нужно любить, но умирать за нее не надо. Мне это очень понравилось выражение. А как вы относитесь к тому, что ровно по такому принципу жил известный наш исторический герой Андрей Власов?
Но он не по такому принципу жил, он как раз добивался в течение всей войны, чтобы ему наконец-то его армии дали оружие, чтобы идти воевать с большевиками, но Гитлер посчитал иначе. Нет, Власов не такой совершенно, но вот по вашей вкрадчивой интонации я подумал, что вы как расскажете, а вы знаете, кто еще так думал? Гитлер. В общем, нет, Гитлер так не думал. Давайте, да, следующий звонок.
Александр, здрасте. Александр, да, спрашивайте, здрасте.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот кто более ценен для государства сейчас? Специалисты в области естественных наук, биологии, химии, ну еще математики, или специалисты в области какой-нибудь истории, философии и так далее?
Полицейские ценнее для государства, конечно, силовики, люди, умеющие держать в руках дубинку или автомат, я так считаю. Сергей Мардан.
Нет, полицейские нужны только тогда, когда есть что охранять, а созидают то, что можно охранять, люди, получающие вот естественно научное образование, биологи, математики и прочее.
Подожди, то
прочее,
есть прочее. Твой тейк про то, что Россия держится на писателях, это был обман, да?
Нет, писательское образование получить нельзя.
Конечно. А, то есть можно закончить физмат и стать писателем. Не знаю кем, да.
Можно,
не работая
да, на созидании. Можно побыть артиллерийским офицером, а потом стать Львом Толстым, например. Или можно поработать на дипломатической службе и стать Грибоедовым.
И, кстати, можно побыть ОМОНовцем и стать Захаром Прилепиным, между прочим.
Да, именно да. Так.
Следующий звонок. Игорь, Ростов-на-Дону, здрасте.
Добрый вечер.
Игорь. Здрасте.
Добрый. У меня не вопрос, у меня... Если можно, я хотел бы выразить большую благодарность Сергею за то, что он как бы выступает от лица русских и поддерживает русских, и всегда говорит о русском народе.
Спасибо, слава России.
Вот это очень ценно, спасибо. практически больше никто этого не делает.
Слава России, да.
Давайте
большая
дальше.
Благодарность вам, будьте здоровы.
Спасибо. Так, Андрей, Волгоградская область. Здрасте, Андрей.
Да, добрый вечер, рад вас слышать. У меня такой момент возник. У нас в Волгоградской области происходят некие странные действия. Смысл в чем? Что у нас в 2018 году проходил референдум по поводу перевода...
Ну, по поводу Ой, местное время, да, да, да. Угу,
да, конечно. По местному времени, либо Волгоградское, да. Вот на референдуме было принято решение большинством голосов о том, что мы будем жить на Москва плюс один.
Вот, да, но на самом деле я... Просто знаю, у вас рассветы какие-то безумно ранние из-за этого времени, да, то есть
да,
там...
в 3 часа утра,
Да. Ну, слушайте, к вопросу, опять же, о федерации, о реальном федерализме, когда буквально местные жители не могут себе выбрать правильный часовой пояс, за них
не
решает
могут,
Москва,
да,
которая...
русский царь должен решать, в каком поясе вы должны жить, а жить вы должны просто по рассвету и ложиться спать с закатом, вот это вот оптимально. Ну,
когда одичаем, к этому придем. В общем, да, следующий звонок есть у нас?
Да, 8 800 200 ровно 9702, телефон для всех проще говорю.
Дмитрий Ижевск, да? Дмитрий, или я неправильно услышал?
Да, Дмитрий.
Здрасте.
Дмитрий.
Сергей, Московская область.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Сергей из Московской области.
Слушаем вас.
Я бы сказал, хотел бы обратиться к Кашину. Почему он так очень... плохо иногда отзывается о нашем правительстве и себя из себя кого-то корчит. Я вам скажу заодно, когда вы вспоминаете Немцова, я хорошо помню, я пенсионер, когда он заявил, что не надо пенсионерам платить пенсию, пусть заботятся об этом дети. А получилось так, что мы, пенсионеры, заботились о детях, потому
Слушайте,
что не могли наши заработать.
У нас пенсионная реформа была 2 года назад, и ее придумал совсем не Борис Немцов, да, поэтому перестаньте жить прошлым, перестаньте думать о 90-х, у вас есть актуальное наше время. Кто следующий у нас звонок? Ирина Екатеринбург.
Да, Ирина, здрасте.
Вечер добрый, Сергей, безгранично вас уважаю. Про Кашина ничего не могу сказать. Сергей,
надо уважать Кашина.
Так, ладно, Сергей, будьте любезны, да.
Спрашивайте.
Будьте добры, пожалуйста. Меня интересует вопрос. Вот вы знаете, оскомину набил этот Навальный. Мне кажется, это просто сделано для того, чтобы эмигрировать, но таким образом, чтобы был везде на содержании. Но это не то. Я не об этом. Я по Дальнему Востоку хотела поинтересоваться. Что там сейчас?
Там ничего, там, а если вы о Хабаровске, протесты там почти что закончились, да, какое-то количество людей выходит, но это, в общем, несопоставимо с тем, что выходили 2-3 месяца назад. Вот, исчезла ли эта ситуация из сознания людей? Нет, никуда она не исчезла, люди по-прежнему обижены и недовольны. Вот, собственно, что происходит на Ближнем Востоке. Тьфу, господи, на Ближнем все немножко по-другому, да.
Да.
Сергей, да.
Да,
Сергей, здрасте.
Алло.
Сергей.
Алло.
Да, спрашивайте.
Да, говорите.
Ребята, несколько замечаний по литературе. Значит, Кашина, он цитирует Солженицына, интересно, те места, которые ему, как либералу, очень близки.
Да он вообще не либерал, какой вы? Он имперец и практически русский фашист.
Хорошо. А вот такие, например, цитаты, как «И после всего этого я говорю, спасибо тебе, тюрьма».
Это
ГУЛАГа. Ну вот такие, наверное, он цитировать
То есть вы считаете, что он был благодарен Сталину и Берии за то, что они сделали его таким...
Это более глубокая вещь.
Это более глубокая вещь. Естественно, спасибо, я с удовольствием ее процитирую. Спасибо, тюрьма. Она никак не оправдывает советских мразей, как бы палачей и карателей. Поэтому, вот опять же, товарищ, не ищите оправдания сталинизму, тем более в русском писателе Солженицыне. Следующий звонок у нас есть?
Александр
Москва.
Да, здрасте.
Фестиваль Александров из Москвы.
Добрый вечер. У меня следующий вопрос Сергею Мардану.
Давайте.
Вот он ради своих идей, он готов вот пожертвовать жизнью, своим жильем, своим благополучием.
А зачем я должен жертвовать ради своих идей жизнью и жильем?
Не, ну тогда, целью? Знаете, значит, получается, вы не настолько идейный, как тот же самый, например, Владимир Ильич Ленин, который...
Абсолютно. Нет,
Ну, слушайте, Ленин тоже жизнь не отдавал.
Я совершенно не идейный, как Ленин. А с чего вы решили, что я Ленин-то?
Давайте последний звонок примем, друзья. Владимир, Московская область.
Алло, здравствуйте. Да,
здрасте.
У меня к вам просьба большая. Вы знаете, мы люди старые, не очень грамотные. Вот. Вы когда говорите, там, тег, гешталь, какой-то квест, там, черти что, вы, пожалуйста, переводите на русский язык.
Хорошо, ладно, будем переводить. Спасибо.
Так. Да, мы теряем контроль над нарративом, как говорится. У нас пролетели наши два часа легендарные. Надеюсь, все были довольны. Кто чего-то от нас сегодня ждал,
да, тех, по крайней мере, кто не свалился с видеотрансляции в Ютубе, на прощание, да, и потрудитесь, пожалуйста, нажать кнопочку «Нравится», чтобы эфир посмотрели еще некоторое количество добрых русских людей. А, собственно, ну все, писать WhatsApp, Viber поздно, на будущее можете записать 8-967...
Телеграм-каналы у нас есть.
Это лучше, давай, скажи ты. Телеграм-каналы Кашин, Мардан. Все, пока, до следующей недели.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио.